Я вкратце напомню тему основную, которую мы имеем в течение вот этого прошедшего времени, сколько мы встречались. Значит, я говорил вам уже о том, что Евангелие, которое нес когда-то Христос, очень отличается от того Евангелия, которое мы, христиане, сегодня несем к этому погибающему миру. И я делал такое ударение, и вы на это тоже обратили внимание, что когда мы читаем в четырех Евангелиях о том, какое Евангелие несет Христос, вы заметили там, все время он говорит о царстве, да? И в 24 главе Матфея пишется, почему будет конец и когда придет конец. Проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Именно не просто Евангелие, как сегодня мы говорим, Евангелие, благая весть о спасении, которое спасает людей в грехах и с грехами, а Евангелие, которое воцаряет Христа в сердце, почему называется Евангелие Царствия. То есть, конечная цель, заметьте, у нас же не просто покреститься, не просто стать членами церкви, а стать членами чего? Царства Небесного, то есть подданными Иисуса Христа. Мы можем формально называться, будучи членами церкви, считаться, что мы дети Божьи. Но если мы грешим, подчиняемся, допустим, плотским похотям, то фактически мы чьи подчиненные? Дьявола, правда? И Римлянам 6 глава 16 стих, там гласит такие слова записаны. Значит, не знаете ли, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Или рабы греха к смерти, или рабы праведности к жизни. Так заметьте, кому отдаем себя в рабы для послушания, заметьте, того вы и рабы. Вы знаете, всего две силы есть, Бог и сатана, да? Либо голос его мы слушаем, Божий, либо сатаны. А формально мы можем состоять в браке со Христом, быть членами церкви. Иоанн пишет такие слова, первое послание Иоанна, 3 глава. «Не любящий брата пребывает в смерти. Любящий брата перешел из смерти в жизнь». Помните, да? Тоже такие слова говорят о том, что это не членство церкви определяет, где мы находимся, а состояние нашей души, какие наши отношения с Богом или сатаной. Потом смотрите, в 3 главе 1 послания Иоанна, Иоанн говорит такие слова. «Дети Божьи, дети дьявола». То есть в церкви есть кто? «И дети Божьи, дети дьявола». Довольно странная речь, конечно. В церкви должны быть все дети Божьи. Да, должны быть. Но мы знаем, согласно Библии, что в церкви есть и овцы, и козлы. Есть плевела, есть пшеница, да? Есть худая рыба, есть хорошая рыба. Помните по притчам? То есть фактическая церковь, номинальная, по списку, она состоит из добрых и из злых. Но заметьте, забираться на небо кто будет? Добрая рыба будет собрана в сосуды, а худую выбросят вон. Пшеницу соберут в житницы, а плевелы сожгут огнем. То есть членство не спасает. Многие ходят за Христом и говорили, помните, Господи, не Твоим ли именем мы там бесов изгоняли, пророчествовали, мы ели, пили, да, ели, пили, пророчествовали, гоняли бесов. Но я, говорит, вас никогда не знал. Жили-то вы совершенно по другим законам. Читали те же беседы, ту же Библию, молились, пели, все это да. Вопрос заключается в чем? Жили ли, подчинялись ли мне, или, заключив союз со мною, продолжали подчиняться старому князю? Но своему, которому подчинялись, будучи вообще неверующими. И вот эта тема сегодня, которая будет, значит, это я вам вкратце просто напомнил, тема какая, да? Что проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам. И выше пишется, проповедано будет сие Евангелие. Предыдущий стих, как говорит 24 главе Матфея, вы помните. «Претерпевший же до конца спасется». И проповедано будет сие Евангелие какое? Дающее силу претерпеть все до конца, то есть, как бы сатана ни нападал, как бы ни выводил из терпения, как бы ни пытался меня озлобить, чтобы я плюнул на людей, обозлился, начал враждовать, ненавидеть, чтобы я не сорвался. То есть, чтобы была сила такая, что сатана, как бы ни подходил, не мог бы верующего столкнуть в пропасть греха. Так вот это Евангелие, когда будет проповедано, вы замечаете, что это Евангелие должно быть силой. С какой силой? Претерпевшей до конца. Это же говорит о силе. Да? Что Евангелие должно показать силу христианства. Способность выйти из того лагеря, войти в этот и больше туда не возвращаться. То, что написано, рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается. То есть, заметьте, до какого состояния должны дойти. Но это возможно при одном условии, если Царство Небесное будет внутри нас. Другими словами, молитва «Отче наш, да приидет Царство Небесное» конкретно куда? В мое сердце, правильно? Если Он подчиняет внутри меня мою плоть, я уже не подвластен сатане. Я действительно могу этому миру явить Христа. То, что Павел говорил, уже не я живу, но Христос во мне. Это не тот Павел, гонитель, убийца, гордец, да, фарисей. Это совершенно другой Павел. Тело то, состояние души совершенно другое. Именно вот это Евангелие должно быть проповедано перед концом. А сегодня тема именно наша будет заключаться в чем? Я хочу сегодня начать тему в течение вот этой недели, сколько мы будем собираться. Пророческая часть Библии, Ветхий и Новый Завет, Откровение Даниила и разные места из ветхозаветных пророков и Нового Завета, где было предсказано, что будет в последние дни, какая церковь, какое движение должно быть на мировой арене, да, и какую работу должна выполнить эта церковь. То есть, что то, что я вам говорю, может показаться, знаете, а может быть, я это сам придумал. Я хочу прочитать Библию, которую не я писал, где написано давно-давно, за тысячелетия, что это должно произойти в последние дни. Это то, чего мы ждем, но мы ждем, что кто-то это должен начать. Вы помните, книга пророка Даниила, когда мы читаем, там есть один такой момент, когда Даниил 3 седмицы дней не ел вкусного хлеба, не пил вина, не умощал тело свое, ну, своеобразный пост был. И он 21 день молился, и знаете, о чем он молился? Он был в Вавилонском плену. Господь сказал, 70 лет плена будет. Ну, 70 лет будет плена, мы отсидим, как в тюрьме, и выпускать же из тюрьмы, хоть ты покаялся, хоть не покаялся, правильно? Но заметьте, да, срок подошел, Даниил начал читать книги, исследовать пророчество, точно, 70 лет подходит, и начал молиться, Господи, ты же обещал, отпусти. Он начал как бы Бога, да, трясти, просить, давай, исполняй. А потом является ангел Гавриил и говорит, с первого момента, как ты молитву свою обратил к Богу, молитва твоя была услышана. Но, говорит, я забыл там, князь царства Персидского, если мне память не изменяет, я сейчас вдруг ошибся, Персидского, кажется, стоял против меня 21 день. То есть, кто такой князь царства Персидского? Сатана над царями стоит. И он царю внушает, зачем ты будешь отпускать рабы? Пусть работают. Что ты думаешь, отпустить рабов? Смотрите, сколько блага они создают. Это возьмут и возвратятся. То есть, сатана возбуждал царя. Не отпускай, пусть работают. Зачем им туда идти, храм восстанавливать, да? Но заметьте, Даниил начал Бога, как будем говорить, как уже сказали, трясти. Господи, беспокоить. Давай. И потом пишется, что пришел князь ваш Михаил, и он помог. То есть вы знаете, что пророчество исполнилось, и народ израильский возвратился. И я что хочу сказать? Мы давно ждем, но когда же начнется то пробуждение? Когда же будет та церковь, что всем сердцем, всей душой будет туда тянуть? Когда народ Божий станет славою на земле? И мы почему-то привыкли так думать, что, ну, Господь сам знает времена, пророчества. Вы вот все сидите, ничего не делаете. Время подойдет, даже если мы будем спать, а Господь все равно воздвигнет кого-то из сонных, и вот Он пробудит всех, да? Мы почему читаем эту пророческую часть? Господь ждет людей, пророчество давно предсказано. Но если люди готовые или хотя бы хотящие исполнить. Я не говорю там брать на себя большую миссию, но хоть в какой-то степени, хоть дрова носить, ну, для дела Божьего, хоть воду черпать, но я уже так буду говорить. Но есть ли люди, желающие вот этого пробуждения? Есть ли люди, желающие жить по законам Царства Небесного? Есть ли люди, которые алчут и жаждут правды и томятся от той бесчестности, которая в мире творится? Именно вот это пророчество, которое мы будем исследовать, оно как бы должно пробудить наше сознание, чтобы мы поняли, Богом это было предсказано, давно было предсказано, только чего нет? Да, стоит князь, я сейчас не могу сказать, какого царства или какой церкви, и внушает руководителям, что Бог поставляет, Бог и не излагает, а вы что делаете? Сидите. Ничего не делайте, не дергайтесь, оно как-то в свое время само собой придет. Дорогие, само собой не придет. Если бы Лютер сидел, читал в своей этой монашеской келье Библию и хорошо понимал, и сказал бы: «Господи, может, ты кого-нибудь другого воздвигнешь?» Не знаю, мы бы все до сих пор были бы католиками. Толкнул Бог мысль Лютера. Лютер начал что-то копаться, что-то он открыл. Дальше во всех странах появились реформаторы, да? Значит, были такие люди? Ждали какого-то толчка? И как хорошо, что был Лютер, который первый, ну, так поднял голос. Хотя и до Лютера были, ну, менее известные просто были эти люди. То есть масштабы их были поменьше. Лютер был, это, будем так говорить, звездой первой величины. Так вот, сегодня мы будем исследовать пророческую часть, которая предсказывает из Писания о том, что в последние дни, в дни, в которые мы с вами живем, Бог должен воздвигнуть царство, которому не будет конца. Я подчеркиваю, не церковь, потому что это будет межконфессиональное движение по всему миру. Я почему говорю не церковь, опять с такими устоями, церковным порядком и тому подобное. Это будет, ну, своего рода как пробуждение к новой святой жизни. И оно охватит не церковь одну, охватит все церкви, весь мир. Библия говорит, от славы иного ангела светится вся земля. И к этой истине придут и баптисты, и адвентисты, и искренние, и католики, и православные, все, кто ждал утешения Израилева, да, все, кто мечтали о какой-то чистоте и святости, и все, кто томились формалистикой церковной или мирской, или бездуховностью, они потянутся. И это будет не церковь в таком смысле, как мы ее сегодня имеем, а это будет одно тело. Люди будут едины, независимо от того, кто в какой церкви был. Но когда Дух Божий, Он один, и Он воспитывает и вас, и меня, может одни и те же мысли давать, хотя мы в разных семьях воспитывались. И эти люди, приняв эту истину, начнут ее говорить каждый в своих церквах по всему миру. Эта истина должна будет совершить ту великую работу, чтобы люди поняли, что Евангелие не бессильное. Как сегодня говорят, мы ничего не можем. Я говорю, кто сильнее, Бог или сатана? Бог. Почему сатана все может сделать? Праведника может в грех втоптать. Почему Бог не может праведника из грешника сделать праведника? Почему мы говорим сегодня, что мы ничего не можем, а Павел говорил: «Все могу укрепляющим меня Иисусе»? Почему мы говорим, что мы не можем от греха избавиться, а Павел пишет о себе, пишет, когда он не знал Христа, он говорил такие слова: «Бедный я человек, кто может меня избавить? Вот те законы, те знания, которые я знал, вроде бы истина, а силы нет. Какой я есть, такой остаюсь». Но 8 глава Римлянам, после 7, где он эти слова говорит: «Бедный я человек». 8 глава, говорят, там сказаны такие слова. Павел говорит: «Закон Духа жизни», я чуть-чуть добавляю, «который я открыл во Христе Иисусе, освободил меня от закона греха и смерти. Теперь уже не я живу, но Христос во мне живет». Значит, возможно. Почему Павел говорил: «Подражайте мне, как я Христу»? Почему сегодня говорят: «Вы на нас не смотрите»? Наверное, уже и на Павла не похоже, я не говорю, на Христа. Да, к сожалению, религия в упадок приходит, что и предсказывалось Библией на последние дни. Конечно, я не говорю о том, что давайте будем осуждать всех тех, кто упал. Я говорю, давайте жить, давайте говорить, давайте светить своей жизнью, чтобы этот свет Христа, ну как свет солнца от луны отражается, да? чтобы от нас хоть в какой-то степени на окружающих нас людей мог отразиться тоже и осветить их. И вот сегодня мы начинаем пророческую часть, которая предсказывает о том, что должно произойти в последние дни. Что в последние дни Бог воздвигнет Царство Свое. И мы будем читать разные места из Писания, из Ветхого и Нового Завета. И будем обращать внимание на отдельные детали стихи, которые говорят о том, кто, как, каким способом и какую работу будет производить. И к чему она приведет, включая даже и последствия этой проповеди. Значит, начинаем мы эту тему пророческую с книги пророка Даниила, 2 главы. Я прочитаю эту главу с 1 стиха. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем. И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски: царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то и у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Я пока на этом остановлюсь, хочу обратить ваше внимание. Скажите, цари, которые управляют государствами, у них дух спокоен или они видят проблемы? Да, одно дело заявить что-то по телевизору, одно дело указ издать, совершенно другое дело в жизни что-то сделать. Да, можно говорить о мире, а мира может завтра и не быть, правда? Можно говорить о дружбе народов, а она завтра может, как будто бы ее и не было, исчезнуть, да? И я хочу сказать, вот смотрите, у царя Навуходоносора были кто? Волхвы, тайноведцы, мудрецы. Чем они занимались? Предсказывали, советовали, учили. Ну, будем говорить, идеологи какие-то, да? Сегодня у царей есть такие? Политики, философы, директора институтов каких-то там экономики, политики, стран Азии, Европы, Америки, да? Скажите, они не подобным ли чем-то занимаются? И как царю Навуходоносору снилось, а потом дух тревожился. Да, какой-то такой сон. Я не могу понять, каково будущее будет. Да, сегодня вроде бы царство стоит, а дальше, после меня, что будет? И я что хочу сказать? Эти сны, так буду говорить, или наяву, или днем, я имею в виду, когда... Ведь политики тоже, когда что-то не сбывается, что они говорили, ведь тоже дух смущается. Ведь тоже думают, почему, вот вроде бы строим, столько ученых, профессоров, докторов, политиков, а толку? Очень мало. И заметьте, волхвы не могли объяснить этот сон. И дальше написано: «Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, потому что ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Я еще на какую деталь хочу обратить ваше внимание. Вот эти вопросы, которые тревожили царя Навуходоносора, сегодня многих царей и политиков тоже тревожат. И в своих кругах они говорят, они думают, это просто нельзя сказать во всеуслышание людям, потому что вы же якобы должны знать, куда народ вести. Многие руководители церквей сегодня этими же вопросами тревожатся. Да, проповедуют мира, мира нет. Да, говорят, Христос придет, а Он не приходит. Да, церковь должна быть такая, а она не такая. Какая есть, мы видим, да? Да, прийти и стать в церкви за кафедрой, сказать, братья и сестры, мы строили и строили, наконец построили. То есть, совсем не то. Люди скажут, так кого, куда же вы вели? Мы же молились, мы же верили, что Господь выведет нас из этой пустыни в Ханаан, да? Иногда просто гордость не позволяет об этом сказать. Но сон тревожится, разговоры есть, мысли тревожат. Но знаете, чего они не знают? Ответа. Нужны Даниилы. Вот эти тайноведцы, гадатели, их полно. Они деньги получают. И басни, извините, говорят. Но я говорю, почему басни? Они не сбываются. Если бы было от Бога, действительно было бы. Вспомните, в советское время, когда говорили, в каком году Хрущев говорил, транспорт будет бесплатный, там, помните, да? Коммунизм настанет. Где Хрущев? Где транспорт бесплатный? Где все эти пророчества? Если бы было от Бога, сбылось бы. Далее. То плохое было общество, строй плохой, политики были плохие, коммунисты сейчас хорошие. Лучше зажили? Я не хочу сказать, кое-кто лучше зажил, но кое-кто и тогда хорошо жил. Только тогда жили еще и простые люди, более-менее можно было раз в году на самолете еще и в Крым слетать, на самолете, отдохнуть работающим дворником или уборщицей. И такое даже можно было. Сегодня, говорю про самолет, и не думайте. Это уже, будем говорить, не в наших силах даже мечтать. Так смотрите, вот эти вопросы тревожат и сегодня политиков. Только опять-таки, кого нет? Кто бы знал эти сны, кто бы тоже думал об этих думах, и кому Господь мог бы открыть, что дальше делать. И дальше сказано, когда же вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. То есть среди всех мудрецов были как бы и еще люди Божьи. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление царя? Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим. Я к чему сейчас хочу сказать. Дальше Даниил будет рассказывать этот сон. Нужно было что-то Даниилу делать? Смотрите, те не откроют тайноведцы, гадатели царю, то погибают, смотрите, не только они, погибают и кто? И Даниил, и три товарища погибают. Я пример приведу. Мир тоже не знает, куда мы летим, правда, сегодня? Те тайноведцы ничего не могут сказать, и мы, народ Божий, который говорит, что у нас истина, тоже молчим. Тогда скажите, мир будет гибнуть вместе с нами? Мы же погибаем вместе с ними. Мы мучимся, страдаем. Начнется Третья мировая война, всем достанется. И нам, народу Божьему. И смотрите, Даниил берет трех товарищей, что сидят сложа руки или что-то делают. Да, пророчество, да, сон, да, тревога. Давайте сядем, давайте что-то делать. Вот они втроем, вчетвером собираются. И сказано, собрались они, чтобы они просили милость у Бога Небесного об этой тайне. Дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Я говорю, стоило бы и нам, чтобы нам с прочими не погибнуть, да? И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. То есть, заметьте, что Бог может делать? Открыть чужой сон, еще и истолковать, и реально все это исполнилось. Открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Хочу обратить внимание, мудрость мудрым, а не глупым. Ну, кто упорствует, что я все знаю, все понимаю, не открывает. Разумение дает разумным, те, которые задумываются и ищут у Бога ответа. Он открывает глубокое и сокровенное. Знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему: не убивай мудрецов вавилонских. Заметьте, благодаря ему были спасены и те люди. А ведь мог бы и так сказать. Ну, их убьют, пусть убивают, они лгали царю, да? Пусть убивают, главное, чтобы меня и трех товарищей сохранили, да? Заметьте, он тоже приготовил, такие же люди заблудшиеся, и, которые заблудились, и им тоже нужно помочь. Не убивай, говорит мудрецов вавилонских. Введи меня к царю, и я открою значение сна. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Я что хочу сказать? Тайна, о которой сегодня идет речь. Заметьте, какая-то тайна не раскрыта, да? Что-то мы не понимаем, что-то не так делаем, чтобы вот это дело последнее Божье на земле могло произойти. И заметьте, кто может открыть это? Ни тайноведцы, ни гадатели, ни пастыри, ни кто, от кого это исходит? Бог есть. Он является источником. А пастырь, или тайновец, или гадатели, или какие-то политики, кому должны как бы обратиться? Единый, кто восседает над землей, и кто знает до конца все. Есть на небесах Бог, открывающий тайны, то есть то, что непонятно людям. И он открыл царю Навуходоносору, что будет... Хочу обратить внимание ваше, смотрите, что будет в последние дни. Заметьте, ну, казалось бы, пророчество, для, самое важное для Навуходоносора, что будет сейчас или вот сразу после меня? А здесь пророчество и о тебе сейчас, и о тебе после тебя, что будет в твоем царстве, что с царством будет, и даже что? Самое большое ударение делается, заметьте, на что? Что будет в последние дни? Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. То есть после чего, после сего? Да не этот Навуходоносор, ну, построил царство, вы помните, ходил по палатам, говорил: вот что я выстроил, да, силою, славою, крепостью, мудростью своею. Но у него вопрос возникал. Он знал, что все умирают. Он знал, что он умрет. Интересно, такое могущественное царство, наверное, будет во веки веков стоять. И вот Даниил ему говорит: ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. Вот после того, как ты вот процарствуешь, что дальше будет? И открывающий тайны, то есть Бог, показал тебе, что будет. А мне сия... Тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих. Скажите, он был мудрее всех живущих? Кстати, вы знаете, почему ему дали имя Валтасар? Чье это имя было? Ихнего Бога. Имя Бога дали Даниилу, потому что, ну, будем говорить, его мудрость была схожа, ну, как бы с мудростью богов. Ведь неспроста его назвали. Теперь заметьте, он действительно мудрый человек, а он говорит... Мне открыто не потому, что я мудрее всех живущих, а почему? Ну, для того, чтобы открыто было царю разумение. А я не самый мудрый. Ну, то почему самый мудрый мне открыт? Он был самым мудрым, но не считал себя самым мудрым. Был способен учиться, задавать вопросы, способен был критически к себе отнестись. То есть, не гордый был человек. И чтобы ты узнал помышление сердца своего... Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. Я на что хочу обратить внимание здесь. Заметьте, огромный, то есть, ну как империя огромная, да? В чрезвычайном блеске, то есть богатство есть как бы у этого истукана, да? Далее, страшен был вид его. То есть, заметьте, не красив вид, неприятен, а какой? Страшен. Здесь идет характеристика. Государство строится, стоит вот на таких китах. Деньги. Далее, страшен вид. Сила, власть, закон, полиция, тюрьма, суд, прокуратура, да? То есть, держава держится на чем? На силе. Или оружие, можно сказать, на штыках там стоит, еще на чем-то, да? И смотрите, у этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. То есть, заметьте, истукан, я сейчас не буду пророчество говорить именно о чем этот истукан, вот эти золото, серебро, медь, о чем говорили, вы уже знаете. Это ход мировых государств. То есть одной мировой державе на смену будет приходить другое. Одному царю будет приходить на смену другой. И заметьте, начинается истукан с головы золото, серебро, медь, железо, железо с глиной. То есть по ценности, по крепости, что будет происходить в истории? Самое могущественное, самое единое, самое сплоченное государство было какое? Вавилонское. А дальше будет что происходить? Умаление, ослабление. То есть, да, великие будут державы, но будут развалиться еще более легко, чем вот это твое самое сильное, самое крепкое. И дальше. Ты видел его, вот этот истукан, доколе, смотрите, вот этот истукан и вот эти все, как говорится, из разного металла части тела указывают на о том, что будет цепочка, смена какая-то одних государств другими. И что чем закончится? То есть история будет идти, 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 одно государство будет сменять другое. И что произойдет? Ты видел его, он стоял, то есть что государственная система будет как бы до самого второго пришествия. Цари, государство, держава, власть. Но ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, то есть в видении было показано, что гора, оттуда срывается какой-то камень, падает, значит, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Заметьте, без содействия рук каких? Человеческих имеется в виду. Не институты политики, не институты экономики, не партийные деятели. Не революция, не контрреволюция, то есть не люди дадут толчок, чтобы этот камень упал. И смотрите, без содействия рук, как будто бы кто оторвал этот камень? Бог. Дальше мы будем читать. Ударил в истукан и железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. Я хочу вам задать пару вопросов, насколько исполнилось это или нет. Некогда Вавилонское царство, что сегодня мы о нем знаем? Кроме как тех мест в Месопотамии, да, куда можно съездить и посмотреть на пустыню, на исторические руины, и там живут, как и в пророчестве было сказано, шакалы, там страусы, ежики, змеи, и птица не садится в том месте. Что осталось от Вавилона, кроме того, что в истории описано? Далее, Мидия, Персия были. Что сегодня Мидия и Персия? Где они? В архивах истории. Был Александр Македонский, была Греция. Где они сегодня? Сегодня, ну, Греция есть. Был когда-то Египет. Эта цивилизация была, будем говорить, сегодня сродни американской, по тем временам. Что сегодня Египет представляет? Ну, так себе. Государство третьего мира. Так? И смотрите, что они будут разрушаться. И далее смотрите. будут подобны как праху, как пыли на летних гумнах, и ветер вот поднимает пыль и уносит далеко, унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший стукан, сделался великою горою. То есть, заметьте, что он как бы после того, как разрушил, он что? Ну, как-то рос. То есть, камень буквально не растет. Это, в общем-то, видение такое было символическое. Камень сделался, то есть, как бы увеличился в размерах. И заметьте, наполнил всю землю. То есть, другими словами, этот камень, как огромная шапка, покрыла что? Всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Я еще на что хочу обратить ваше внимание. Сегодняшние цари. Возьмите, я даже такой пример приведу, далеко не будем ходить. История Советского Союза. Лагерь социализма, помните, был, да? Но не будем социализм весь брать. Советский Союз. Кто думал, что Советский Союз вот так исчезнет, без единого выстрела развалится такая империя, которая заставляла многих политиков из других стран, из других блоков чесать себе затылки? Кто думал, что вот так бесславно кончится? Как будто бы диверсия без выстрела, правда? Я еще такой пример приведу. Вот говорили когда-то, единая Великая Русь навеки сплотила там 15 сестер. Если бы сплотила, не развалилась бы, согласны? Не было настоящей дружбы. Видимость была. Попробуй с одной национальности на другую скажи. Как бы могло тебя привлечь? За разжигание национальной разни, да? Да, любили. Кавказцы были гостеприимные. Сейчас не хотите съездить на Кавказ в гости? Вот казалось бы, да? Кавказское гостеприимство. А сейчас что-то неохота. А гордуча, знаете, как говорят там, приезжайте к нам на Колыму, когда будет, нет, нету случаев к нам, да? Приезжайте к нам на Кавказ, нет, нету случаев к нам на Украину, да? Тут в крайнем случае спокойнее. И смотрите, вот сон. Так я что хотел сказать, извиняюсь. Сегодня многие, и американцы думают, что вот этой державе не будет конца. И что ихний доллар будет вовек. А я хочу сказать, смотрите, только там несколько террористов на самолетах сшибли несколько небоскребов. Заметьте, курс доллара во всем мире упал. И люди уже в панике, какую валюту держать в руках. Далее, если когда-то говорили, уж куда-куда, а на Пентагон, чтобы кто-то залетел военным самолетом. Да, военным самолетом было очень тяжело с ракетами и с бомбами залететь. А пассажирскому оказалось, ну, настолько просто. Кто думал, что Пентагон так слабо охраняется? Там какие-то звездные войны собираются, да? Щит противоракетный какой-то собираются там создавать. А тут смотрите. Как просто все. И как все поняли, как все в этом мире ненадежно, да? Но всем царям, которые дорываются до власти, добиваются ее, всем приходят такие мысли. Да, мое царство, как этот истукан, блеск, оружие, деньги, власть, сила, армия. Но Библия говорит, царства построены не по тем законам, которые вечно могут эти царства как бы делать вечными. Что царство построено не на тех принципах, фундамент какой-то не тот, а поэтому не вечно это царство, любое. Вот сон, скажем пред царем и значение его. Ты царь царей, то есть ты самый могущественный царь, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. Заметьте, кто дал власть и силу, кто дал? Бог. Для чего он дал ему? Чтобы он правил своими методами или чтобы он Божьи законы в свое царство установил? Почему сказано, начальник есть Божий слуга? Он должен был бы у Бога научиться, правда? Вы помните, в Израиле был такой обычай, что царям читали книгу закона. Цари должны были читать, чтобы что? Свои законы приближать к законам Божьим. Тогда их царство было бы более прочным. Как только они делали свои законы, отличные от законов Божьих, царству приходил конец. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в руки твои и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова. Но теперь смотрите, истукан был не полностью из золота, да? Золотая только была голова. Ты, царь, это голова. после тебя восстанет другое царство. Ну что после золота? Золото, это ну уже золото, как бы самый драгоценный металл, да? Да. Ты золотая голова, но твое царство не золотое. Ты не сделаешь царство своим могущественным и вечным. После тебя восстанет другое царство. То есть, что твое царство кончится. Вот то, о чем ты думал. Что будет после меня? Ничего не будет. Развалится твое государство. После, значит, тебя возникнет другое царство ниже твоего. И еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всею землею. То есть, вот Мидия и Персия второе. Далее. Греческое государство. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо, это уже языческий Рим, и дальше в папский переходит. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Хочу обратить ваше внимание на эти слова. Чем занимались царства? Они объединяли, каким путем? Под свое крыло. То есть империи как создавались? Любовь внеслась в эти страны, чтобы они присоединились, или сокрушали и разрушали, подавляли, убивали, и силой что? Присоединяли. Скажите, насилие может создать прочную основу для семьи, для церкви, для государства, если на насилии стоит? А человек создан Богом со свободной волей. Какая бы ни была правильная истина в церкви, вы согласны с тем, что на церковном порядке церковь не может вечно существовать? Церковный порядок не привлекает. Я не против церковного порядка. Я говорю, что порядок может быть в церкви, но путем любви, правда? Но если на любви туда тянет, я не томлюсь. Но если там порядок, но я все время прижатый, я боюсь сказать, меня осудят, туда не тянет. Тянет куда-то на отделение. Если меня силой захватили и объявили, что ты моя сестра или ты мой брат, ну как, все равно вспоминают люди ту свободу и тянутся к независимости. Так заметьте, эти империи создавались каким путем? Силой, властью, армией, да? Не, а заметьте, а Царство Божие какой силой создается? Любовью. Есть мемуары Наполеона, которые он писал на острове Святой Елены, когда был сослан в ссылку. И там есть или рассказ такой, или статья какая-то в его мемуарах, где он пишет «Величайший завоеватель из всех завоевателей о Христе». И он пишет «Я покорил, ну, по тем временам Европу, дошел в Россию аж куда». И говорит «Я силой оружия поставил на колени целые народы страны». И говорит «Нет ни одного, кто пошел бы за меня на смерть». Он же не произвел ни одного выстрела, не убил ни одного человека. И говорит, миллионы во все века идут на смерть за ним. То есть, заметьте, он свое царство каким образом строит? Да, любовью, святостью, чистотой, порядочностью, да? И заметьте, идут миллионы людей на смерть уже тысячелетия. И их хоть стреляй, хоть что. А тут силой заставляешь, бегут. И сколько силы держишь, столько вроде бы и держится. Только отпустил, только заваруха, только, говорю, перестройка началась, как все государства почувствовали, республики дружные, советские. Сразу все независимости говорят. И вот здесь сказано, что это царство будет сокрушать вот это четвертое царство, подобно железу. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа?» Заметьте, истукан идет все ниже. По ценности металл хуже, да? И еще что? Ну, самое крепкое железо, как бы, да? А потом после железа уже, заметьте, железо, смешанное с чем? С глиною. Но это уже совершенно комбинация непрочная, да? Железо с глиной не смешивается. И заметьте, доходит до ног, ноги частью железа и глины горшечной. Что это обозначает? А то, что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. Я уже так буду говорить. Туловище идет, потом две ноги, а потом еще нога, как бы, каждая на пять пальцев. То есть я уже так буду говорить. Делятся, делятся, делятся. Вы же знаете, сегодня все независимость хотят. И дальше смотрите, то будет частью разделенная, будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, как бы из железа, да, а частью хрупкое. Я пример приведу вам. Допустим, Европейский Союз. Там есть железное государство? Я так говорю, железные. Понимаете? Англия, Франция, Италия, допустим, Германия. Ну, там есть Португалия, Испания. Ну, я имею в виду, государства более такие. Ну, якобы мир, дружба, давайте объединимся. Советский Союз развалился, а эти вроде как объединяются. Мне просто приходилось слышать в Германии, что говорят немцы насчет объединения. Ну да, жизнь заставляет. Но они говорят, испанцам, конечно, хорошо. Они приблизятся к уровню Германии. А мы приблизимся к уровню Испании. Ну, как бы, за счет богатых государств там будет немножко улучшение другим государствам. То есть, немцы недовольны. Каждый хотел бы жить, ну почему? Нам делиться. Я вам хочу сказать, Германия восточная, когда присоединилась, немцы из Западной Германии не с восторгом восприняли, хотя это же ваши немцы, это же ваши братья, это же ваша нация, это же не чужая. Так почему недовольны? Налоги увеличили, ну, чтобы ту часть как бы восстановить. Эти недовольны. Далее, если те приехали вот с России немцы, они, некоторые родились, уже языка русского не знают. А немцы называют русский. А тут мы русские ни одного слова. Русский. Хочу сказать, не любят даже своих. Не буду далеко ходить. Сегодня, заметьте, муж с женой, чтобы любили, были едины, это редкость, правда? Далее. Я просто в Германии даже на что обратил внимание. Не в укор говорю. Вроде бы удобство. Каждому ребенку должна быть отдельная комната. Но каждый ребенок сам по себе существует. У ребенка своя комната, у ребенка свой телевизор, у ребенка свой компьютер, у мамы свой телевизор, сиди там. Вырастают чужими. Но я не за то, не против удобств, я против другого. Понимаете, о чем я говорю? Чужими становятся. Любят друг друга на Пасху, на Рождество, открыточка, покушали, ушли. А старость, да, у них очень такие хорошие эти дома престарелых, очень хорошие. Тут бы нам бы под гостиницу пошло. Какую-то звездочную. Но я хочу сказать, ну хорошо там. Бабушки собрались, дедушки. Детей нет, посещают редко. Телевизор есть, обслуживание хорошее. Ну понимаете, чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Люди чужими становятся. То есть вот это раздробление, отчуждение, да, неединение людей. Чем ближе к концу, оно становится все большим и большим и большим. По какой причине? Что все царства, все общества, семьи строятся не по законам Бога. И церковь, заметьте, вы заметили, как сегодня церкви делятся? Вы знаете, сколько тысяч конфессий? Около 300 с чем-то только мусульманских течений. Мусульманских около 300 течений с лишним. Теперь возьмите, сколько протестантских. Все новые и новые. Знаете почему? Не хотят быть ни по чьим началом. Все против церковного порядка, когда над ними церковный порядок устанавливают, отделяется, создает независимую церковь и опять объявляет, что церковный порядок. И от него точно так же отходят, отпочковываются люди. И вот смотрите, мысль какая. Значит, как персты ног были частью железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною, смотрите, объяснение какое. Через это значит, что они смешаются через семя человеческое. То есть нация с нацией родняется, смешивается кровь. Сейчас уже найти чистого русского, там, чистого украинца, там, ну, просто так будем говорить. Для декорации можно этим заниматься, да? Но уже помешанный очень много крови, уже такой, что иногда станет, говорит, у меня и еврейская кровь, кто-то говорит, и француз, и фин есть, и украинец есть, и литовец, и поляк. Да какой ты национальность? Я говорю, кто его знает, какой я национальность? И вот смотрите, смешаются через семя человеческое, то есть будет вступать брак, родница, да? Но, смотрите, не сольются одно с другим. Вы помните слова Христа, который сказал, царство, разделившееся само в себе надвое, что? Не устоит, оно рушится. Пример приведу. Если муж с женой, не двое, а одна плоть. В каком смысле я говорю? не душа в душу. Вы согласитесь, как только третий появится, симпатичный или богатый, или богатая, вы согласитесь, что семья может рухнуть? Потому что они не были двое одной плотью, они были в одном доме. У них был один документ о браке, у них были свои дети, но не было чего? Взаимопонимания любви. Теперь заметьте, семья, не слившаяся воедино, может разрушиться? Да. Царство или семья, разделившаяся, не понимающие друг друга люди, разбегутся. Далее смотрите, братья и сестры, которые не научились любить, родители их не научили, вырастают, расходятся, чужими становятся. Говорят, они не роднятся даже, это родные, я не говорю про чужих. Далее смотрите, церковь, люди, заметьте, в семье люди смешиваются. Да. Теперь смотрите, в церкви люди смешиваются. А чего не происходит? Не сливаются. А что такое не сливаются? Не становится душа в душу, не сродняются, так? А я хочу задать вопрос. Скажите, есть на земле школа, институт, академия, университет, где учат, как душа в душу жить? Не просто учат там многие, а как это сделать и показать, и доказать реально? То есть, кроме общих фраз, что надо дружить, надо любить, надо быть единым, как это сделать? Вот в чем вопрос. Кто это может сегодня показать или доказать? И заметьте, весь мир, включая и все империи, заметьте, какова причина разрушений церквей, мировых империй, семей? Какова причина? Не знали, как по законам Бога что сделать? Слить воедино, сделать одним телом. То есть сливали, соединяли при помощи закона, насилия. Так? А насильно мил не любишь, знаете, да? И теперь смотрите, значит, как они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной, и как сегодня человек с человеком не могут слиться. И написано, смотрите, в одни тех царств, каких царств? Которые будут в последние дни, вот это ноги, частью железа, частью из глины, в одни тех царств, то есть в последние дни, как мы читали выше, Бог Небесный воздвигнет царство. Заметьте, почему не рукою камень? Вы поняли, какой камень ударит по истукану? Царство Небесное. Заметьте, ни церковь адвентистов седьмого дня, ни церковь православных, ни церковь баптистов, ни церковь пятидесятников. Заметьте, там, где будет царство, где Христос воцарится, а если Он воцарится во мне и у вас нет гордости, у меня нет гордости, мы будем спорить? Я вас люблю как самого себя, вы любите меня как самого себя. Мы разделимся? Вот это царство, оно не разделяется, оно слилось. Вот если масло с водой слить, оно все равно всплывает масло, все равно можно отделить. А если компот с водой разделить, уже потом нельзя разделить отдельно компот и отдельно воду. Они смешиваются. Так заметьте, Бог воздвигнет царство в одни тех царств. И заметьте, эти царства называются, и Бог создаст царство. Образец, какое же царство должно быть? Какая церковь, или какая семья, или какое государство? Воздвигнет царство небесное, которое вовеки не разрушится. То есть о чем это говорит? Что там будет нечто прочное, да? Что там сольются, там уже нельзя будет вот так разбить. И дальше написано, и царство это не будет передано другому народу. То есть вот это уже царство как бы что? Не разрушится, и на его территории не создадутся другие царства, да? Не будет передано другому народу. Оно сокрушит, слушайте, оно сокрушит и разрушит все царство, все царства. А само будет стоять вечно. Мысль какая? Что люди, живущие в последнее время, в последние дни истории нашей земли, то, что будет создано это царство в этих людях, они, заметьте, здесь начнут свое существование, как в царстве, да? И это царство перейдет уже куда? В вечность. То есть, заметьте, какая церковь, так я уже говорю, будет завершать дело Божие на земле? Те, которые будут говорить о Царстве Небесном и будут членами этого Царствия. То есть то, о чем мы с вами говорили на протяжении уже длительного времени. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, то есть заметьте, что откуда это придет истина? Не от церкви, не от людей, не от политиков, от кого? От Бога. Бог сам пробудит в людях стремление и желание Духом Святым к чему? К тому, чтобы Иисус воцарился в сердце. К чистоте и святости. Это я сейчас чуть-чуточку наперед забегаю, но я почему-то говорю, что мы же говорили с вами уже, что такое Царство Небесное. Плотское мое умерло, оно не живет. И это будет вечно. Люди, которые в семье любят друг друга, любят любовью Господа. Эта любовь не зависит от денег, от того, что здоров или нездоров второй член моей семьи, да, богатый или обнищал. Я его люблю любовью Господа. Вы согласитесь, что эта семья навечна? Вы согласитесь, что в таких семьях, я такие семьи просто знаю, когда умирает один, кто-то говорит, ну ты выходи замуж, сестра, ну что ж тебе одной, нехорошо быть одному. И сестра это говорит, я вас не могу понять. Если двое, одна плоть, как вы говорили, когда вы брак совершали, то как здесь третий? Говорит, брат, а вот представьте, будет пришествие, воскресает мой муж. И говорит, Ваня, говорит, Маша, дорогая. А она говорит, Ваня, а вот у меня еще один муж. Она говорит, я не могу представить, если мы любили. Она говорит, нет, я умру вот так. Но тебе ж тяжело. Нет, мне не тяжело, я знаю, что мы встретимся. Мы так любили, что это вечно должно быть. Я к чему хочу это сказать? Что заметьте, там, где любовь, нельзя разрушить эту семью. Не тем, что кто-то станет инвалидом. Или кто-то обнищает. Правда? Но там, где нет любви, да. Конечно, ты вот инвалид, ты мне не нужен. Якобы из-за инвалидности. Нет. Любви не было. Инвалидность это просто причина. Вот денег нет, поэтому я тебя не люблю. Опять-таки, не в деньгах дело, а потому что любви нет, поэтому и разрушается. А причину люди найдут. И дальше написано, значит, камень, значит, был отторгнут от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. Значит, что будет после сего, после Навуходоносора? Дробление, дробление, разделение, разделение, разделение. Так? И до конца мира разделение будет все больше и больше масштабы принимать. Теперь, вы понимаете, почему эти царства не вечные? Я пример приведу. У нас в Латвии шутят, в Литве шутят. Такие шутки. Если собралось два литовца, то создалось три партии. Здесь не шутят так? Говорят, в Америке там две партии основные, да? В Англии там тоже две основные. Ну, а тут такая политическая активность, что тут партии, как список предвыборный, люди вообще не знают, что, за кого голосовать. И партии, и программы, и программы, и программы. И смотрите, великий Бог дал знать царю, что будет после всего, то есть дробление и дробление. И верен этот сон, и точное истолкование его. Мы это можем сегодня сказать, что точное истолкование? Но я сейчас на что хочу обратить ваше внимание. Это просто в общем мысль я говорю. Самое основное, я делаю сейчас ударение из этого прочитанного, что в последние дни Бог воздвигнет царство, о котором мы с вами уже говорили. Теперь заметьте, в этих царствах люди что? Смешаются, но не сольются, потому и будут дробиться. А в этом царстве что произойдет? Сольются. Сначала смешаются, придут ко Христу разные люди по национальности, по образованию и по состоянию материальному. Но что произойдет? Слияние. Вы помните первое послание к Коринфянам, 12 глава? Я не буду говорить, что там написано. Там помните, что Бог дает дары. И они называются духовные. Знаете, какие это дары духовные? Каждый из нас имеет какое-то дарование. Кто-то что-то умеет делать, у кого-то какой-то талант есть. У кого-то дар, есть деньги, умеет заработать. Другой может помочь кому-то, так, как человек хороший. Да? И заметьте. Там речь идет, что порознь вы члены, а вместе что? Тело. И там написано такое, что в теле в одном один член не может другому сказать, ты мне не надобен. Помните, да? Это почему так такое не происходит? Потому что каждый друг друга чувствует как бы надобность. Там, заметьте, там есть и более благообразные, и менее благообразные. Вот в теле же разные и по значению органы у нас есть, правда? И одни прикрываем, другие не прикрываем. Но заметьте, там написано, что благообразные не прикрываются, а неблагообразные прикрываются. То есть там не унижение, не происходит унижение других, да? Кто менее чем-то отличается, хуже меня в чем-то, да? Далее, там нет споров, там нет разногласий, там нет превозношений, правда? Так вот, Христос говорит через Павла о церкви, как об одном теле, главою которого является Христос. И заметьте, как каждый член получает сигнал из головного мозга у нас, да? Если бы каждый из нас подчинялся Духу Христа и изменился бы, то что бы произошло? Слияние. Да, у нас, заметьте, в теле, члены тела нашего, они разные. Без ресницы 100 лет можно обойтись. Однако, не говорит рука, не говорит глаз, ресница. Приятно. Пусть она не такая очень важная, но песок метет, снег, или там градинки, крупинки как бы снежные идут, да, по глазам бьют. Приятно, что реснички есть, правда? Волосы. Ну, выпали волосы с головы, невелика беда. А все-таки приятно, правда? Вроде и покров какой-то, вроде и вид какой-то немножко такой лучше, чем без волос, да? Заметьте, рука есть, есть нога, есть мозг, есть печенка, есть сердце, есть легкие, есть почки, важные. Есть мизинец. Вы согласитесь без мизинца остаться? Кто-то в церкви есть как мизинец, а кто-то как мозг. Но мозг никогда не скажет мизинцу, ты мне не нужен. Я без тебя обойдусь. Правда?
Одно тело.
Вот такое слияние должно произойти в церкви. Вот то, что Павел писал, 12 глава 1 послания к Коринфянам, что как мы должны прийти к единству. А 13 глава, вы помните, там пишется, все ли апостолы, все ли пророки, все ли говорят языками и так далее. И дальше написано, ревнуйте о дарах больших, слушайте, о дарах больших, о каких дарах? Чудотворение, исцеление – это меньшие дары, большие. И я покажу вам путь еще более превосходнейший. И первый же стих послания, первое послание к Коринфянам, 13 глава, о чем говорит? Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею. Заметьте, люди сливаются благодаря разным языкам или любви? Любви. Теперь заметьте, если имею веру, что и горы передвигаю, и пророчества, и знаю все тайны, а любви не имею. Скажите, если очень много грамотных соберется, кто на иврите, кто на греческом Библию, нет, по-гречески лучше, нет, на иврите еще лучше, кто-то, а по-русски более всех понятно. Ну и что? Объединитесь. Каждый стоит на своем. И заметьте, ревнуйте о дарах больше, каких дарах? О любви. Дары. Не гневаться, не превозноситься, не искать своего, не раздражаться, не мыслить зла, да? Ревнуть о дарах больше. И я покажу вам путь еще превосходнейший. Хочу спросить, путь к чему? 12 глава 1 послания к Коринфянам ведет путь к чему? Что церковь должна слиться воедино, правильно? А это возможно не через языки, не через пророчество, не через доктрины, не через субботы, не через воскресенье, а через что? Через любовь Христову, через единение Духом Христовым. И вот я сейчас хочу вам прочитать из первого послания к Коринфянам 13 главы. Я уже сказал, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если мы говорим о любви, но любви нет, мы похожи на пустозвон какой-то, правда? Как барабан, только звук издает ни нежности, ни теплоты. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, и красиво пою в хоре и без хора, и играю на музыкальном инструменте, и проповедую миссионерю, и имею всякое познание и всю веру, так что и горы могу переставлять, а не имею любви, я ничто. Заметьте, мы не можем едиными быть, между нами не будет радости, правда? Если я раздам все имение мое, заметьте, даже вот такие дела, казалось бы, благочестивые, раздать имение и отдать тело на сожжение, но это сделать с раздражением, и вы это почувствуете, вы будете едины со мной, если я вам подарю что-то? Нет. Самое приятное не то, что мы даем, а с каким духом мы даем, с каким сердцем, правда? И дальше написано, любовь долготерпит. А еще перед этим, заметьте, как написано, нет мне в том никакой пользы. Слушайте. Для единства, для гармонии, для взаимопонимания языки, пророчества, доктрины не дают самого главного, правда? Пользы самой главной нет. И теперь заметьте, вот в чем польза. Любовь долготерпит. А если мы долготерпим, то мы что? Сродняемся. Если я раздражен на вас, вы на меня, не поэтому ли мы разъединяемся? Не сливаемся. Милосердствует. Если мы не милосердствуем, нет милости, нет сострадания. Я вас обниму и скажу, вы чувствуете, как мы едины во Христе? Что вы скажете? Да иди ты. Почему вы так скажете? А почему ты меня так упрекал? Вот когда я вот то-то, то-то сделал. И заметьте, там, где есть милосердие, это уже есть путь, ступенька к чему? К единению, к слиянию. Заметьте, кому наша душа больше тянется? Кому мы больше доверяем? О ком больше скучаем? С кем хотели бы вместе жить? Скажите, какие это люди? Чем добрее, чем проще, правда? Чем менее выступливее, чем более снисходительнее, чем более люди могут нас понять, к тем нас и тянет. Заметьте, помните, я вам говорил, когда мы проходили вот главы из Евангелия, я вам говорил, дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле. Вы помните, что я вам говорил? Как связываются, то есть как сливаются, что это за ключи? Имейте мою любовь в себе, и ваша любовь, моя любовь у вас, уже это ваша будет любовь, она что сделает? Откроет, любовь как ключик будет открывать сердца других людей. И вы будете принимать, заметьте, не в церковь, а куда? В свое сердце. Человек будет чувствовать, что вы его принимаете, не осуждаете, не чуждаетесь его. И он с вами будет становиться кем? Двое, одна плоть. Заметьте, можно сказать, блудница со Христом стала двое, одна плоть. Вы понимаете, в каком смысле я говорю? Она уже своей жизни не мыслила без него. Между ним и ею ничего не было того, что было у нее с мужчинами. Но она увидела человека с таким сердцем, которое приняло ее такой, какая она была. А ведь никто ее не принимал. Я имею в виду, фарисеев было полно, начальников было полно, саддукеев полно, израильтян полно, а любви нет и все. Дальше сказано, любовь не завидует. Заметьте, зависть разъединяет людей? Да. Любовь не превозносится. Если есть превозношение, разговариваем, и я говорю, сколько ты хоть классов кончил? Вот после такой реплики. Приятно вообще общаться? Нет. Вы что-то сказали, ой, ты себе хоть штаны купи хорошие. Богач большой. Вот такая реплика. Ну, типа, я могу себя купить, а ты же не можешь, у тебя же ума не хватает. Я хочу сказать, все, единение кончается, правда? Вы заметьте, от чего в церкви люди не едины, от чего в семье не едины? Не от того ли, что вот эти вот качества любви нарушаются? Где есть превозношение? Возьмите такое, сколько тебе говорить, где ноги вытирать, с какой стороны дверей? Заметьте, это сказано с каким чувством? В любви, да, в кавычках. С превозношением, что я знаю, а ты не знаешь, ты вот какой-то такой нехороший человек. Дальше. Любовь не превозносится, не гордится, то есть не кичится один перед другим, не бесчинствует, то есть не живет за счет другого человека. Заметьте. Ой, вы знаете, я вступаю в вашу церковь. Ой, мне так нравится. Мы же должны помогать друг другу, я имею в виду вы нам. И вы видите, вы помогли, вы от души, а я вам не от души. Говорю, что-то у нас так общение такое вялое. Вы что-то, я чувствую, меня не любите. Скажите, вот это когда человек хочет за чужой счет пожить, это объединяет? Ну, того, который хочет пожить, вроде объединяет с тем, который делится. А того, кто делится, не очень, правда? И долго это будет, если тут просто корыстное соображение. Не ищет своего, то есть не доказывает, не спорит, что лишь бы было по-моему, да? Не ищет своей выгоды, а и выгоды для другого человека. И заметьте, там, где я ищу своего, у меня с тем человеком уже чего нет? Единства взаимопонимания. Теперь заметьте, Когда Христос пришел на нашу землю, я вам говорю, Христос говорил, Иоанн говорил, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Где это Царство Небесное было? В ком? В Иисусе, да? Покайтесь, приблизилось. Зачем оно приблизилось? Чтобы в это Царство тоже можно, по примеру, глядя на него, войти было, правда? И заметьте, в это Царство, в Царство Божественной Любви, которое было в сердце Христа, можно было входить и становиться причастником или соучастником этого Царства, правда? Скажите, Иисус строил Царство на земле в момент проповеди своей земной? Скажите, Он построил его сначала в 12 учениках, а потом в первой христианской церкви? Построил? Построил. Слились воедино. Заметьте, ученики, 12 учеников, были его учениками, ходили всегда с ним, ели с ним, спали с ним, слушали его. Но были ли слившимися друг с другом? Постоянно шла борьба, кто больше в Царстве Небесном, и отталкивали друг друга. Вы помните первое послание, первая глава Деяния? Первая глава, вторая глава, в первой главе, что до того, пока они не получили силу, о которой Христос сказал, не выходите из Иерусалима, пока не примете силу. Какую силу? До тех пор, пока Дух Святой не даст вам силу быть едиными и в любви, не выходите. Если вы не слились, вы каждое дело тянете на себя, если вы сделаете евангелизацию, то разделится, первая же церковь разделится на Кифиных, на Иоанновых, на Иаковых, правильно? Не будет Царства Небесного. Опять дробление пойдет, как были фарисеи, саддукеи, иродиане и прочие. И заметьте, дальше пишется, все они были единодушно вместе, помните, да? В молитве и молении, то есть заметьте, к чему они пришли? К единодушию. У всех была одна душа и одно сердце, помните? И когда они к этому пришли, и там больше не было ни старших, ни младших, ни важных, ни важных, что произошло? Бог сказал, отныне могу излить силу Святого Духа на эту церковь. И дал им знамение, чудодейственное проявление силы Святого Духа. И что они смогли сделать? Они смогли миру показать Царство Небесное в силе. Дары Святого Духа, плоды, это дары чудодейственные, они не получили до тех пор, пока плоды Духа Святого не приобрели. И заметьте, миру нужно было нести что? Иные языки? Нет. Иностранным языкам учить? Нет. Иностранный язык нужен был для чего? Знание его. Чтобы тому народу, который разговаривает на другом языке, донести истину о чем? О том, как слиться, как соединиться с Богом, как слиться друг с другом. Правильно? Заметьте, цель была именно такой. Далее читаем первое послание Коринфянам, 13 глава, значит, 5 стих. «Не бесчинствует любовь, не ищет своего, не раздражается». Скажите, раздражение объединяет людей? Нет. Если мы не раздражаемся, это уже шаг к сближению. «Не мыслит зла». Ведь часто бывает, что мы всегда плохое видим в ком-то. И когда мы это выражаем, наши же мысли имеют завершение какое-то. Мы либо выскажемся, да? Либо на лице печать зверя. Печать зверя. Понимаете, о чем я говорю? Раздражение такое, кровь в лицо. Глаза кровью налились. И мы же это видим. А поэтому не тянет нас туда. Далее. Не радуется неправде. Вот бывает, кто-то споткнулся, неправда какая-то случилась, упал. А мы говорим, ну я же тебе говорил с улыбочкой. И заметьте, вот только сказал и сразу. В сердце отчуждение. Дальше написано, а сорадуется истине. То есть, если что-то хорошее происходит, я как реагирую? Я радуюсь. А у нас сейчас с тобой печаль. У него получилось, да? Ну, я не говорю у всех, ну так говорю. Плотская природа, если у нас, да, то именно такая реакция. Если у человека радость, у меня печаль. Если выиграл машину, он, у меня печаль. Если угнали у него, у меня радость во Святом Духе. Конечно, это не во Святом Духе. Во Святом Духе радость, когда человек приобрел что-то. Дальше написано. Все покрывает. То То есть как будто бы не видеть недостатков другого человека. А вы замечали, как у нас часто это выражается? О, ты такой, ты такая, в тебе и вот то, и вот то, и вообще. Дальше уже троеточие, с большими намеками куда-то, да? И вообще, как тебе земля носит? Так, в лучшем случае говорим, скажите, вообще это сближает? А если бы мы сделали вид, что не видим недостатка человека? Уже это одно большой плюс для сближения этих людей. Все покрывает, всему верит, то есть не ставит крест на человеке. Всего надеется. А у нас, заметьте, я если надеюсь, то не очень много. Если это верю, то не всему и не безгранично. То есть начинается у меня такое раздражение, я уже кончаю верить, все с тебя толку не будет. И когда человек чувствует, что в него не верят, у него нет стимула вообще подниматься, сливаться. И заметьте, все эти пороки, которые мы прочитали, вы чувствовали такое, что если эти пороки есть в человеке, и он их проявляет по отношению к вам, вы чувствуете непринятым его сердцем. Чувствовали? Заметьте, вот как принять человека, и вот как не принять. Вот как можно смешаться, то есть вместе ходить в одну церковь, вместе молиться, но вот это чувствуя. И мы будем чувствовать, что мы разные, мы члены тела, но не тело. Не живое тело, где все срощено и соединено любовью. Сейчас я вам еще хочу прочитать одно место из Писания. Значит, 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих и 7 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Заметьте, вот почему железо с глиной, да? Почему будет отсутствовать слияние людей и в государствах, и в церквях, и в семьях? В последние дни наступят времена тяжкие. Почему тяжкие? Не будет взаимопонимания, не будет любви. Будут обиды, будут разделения, будет ненависть. И смотрите, люди будут самолюбивы. Заметьте, если я себя люблю, а вы себя, когда мы с вами соединимся? Разве только, чтобы побить еще третьего, более самолюбивого. Объединимся, его побьем, а потом, когда его побьем, что будем делать? Между собой выясним. Люди будут. Весь мир потому так разделяется. Государства потому такие не единые. Потому что те, кто на земле называются Церковью Божьей, а вот это пророчество мы читаем Павла, именно на верующих, потому что дальше пишется, имеют вид благочестия, а силы его не имеют. Далее. Всегда учащиеся, то есть ходящие в церковь, молящиеся, читающие Библию, слушающие проповеди. А чего? А любви не имеют, не могут дойти до познания истины. Так заметьте, весь мир такой разобщенный, и все конфессии такие разобщенные, потому что те, на ком миссия детей Божьих, они сами между собой какие? Плотские и разобщенные. Любви нет, вот как мы только что читали. А здесь пишется, что есть среди народа Божьего. Люди будут самолюбивы. Не дотронься, не скажи что-то, да? Далее. Только свои интересы будут любить, свои похоти. Далее. Сребролюбивый. То есть, заметьте, к чему тяга будет? Деньги, наживо, да, а не человек. Вы помните, мы с вами недавно проходили 23 главу Матфея, и я читал вам 22-ю, последнюю часть этой главы, где на фарисеи подходят и спрашивают у Христа, какая заповедь наибольшая в законе? А он им говорит, что две заповеди. Люби Бога всем сердцем, всей душою, и ближнего, как самого себя. Заметьте, ближнего и Бога. Это самая великая любовь. А здесь смотрите, самолюбивый, это кого любят? Себя. Далее, сребролюбивый. Опять-таки, если мысли о серебре, то, конечно, не о людях и не о Боге будут, правда? Деньги, курс доллара. Дальше. Гордый. Опять-таки, кем гордятся? Не собой ли? Далее, надменный, высокомерный, злоречивый, заметьте. Против кого зло говорят? Против других людей. О каком объединении вообще может идти речь? Далее, родителям непокорный, то есть, заметьте, дети отделяются от кого? от родителей, каким образом не хотят слушаться и делать то, что родители говорят, что было бы на пользу им. Далее. Неблагодарны. Кто-то сделал добро, а я тебя не просил. Заметьте, это тоже не сближает, правда? Заметьте, неблагодарны опять другому человеку, а как себе так? Вот вы мне даже спасибо не сказали. Далее. Нечестивы. То есть люди... Ну, здесь не нечестие, как общее такое выражение, любое нечестие и нечестность, и раздражение, что я могу идти. Далее, недружелюбны, не делают шага навстречу человеку, чтобы дружбу завязать. Малейшее что-то сразу против, конец нашим отношениям. Далее, непримирительны, а если примирились, то что остается? Внутри непрощение, все равно в глаза не смотрят, все равно не сближаются. Почему непримирительны? Потому что каждый другого считает виноватым, не себя. Дальше. Клеветники. Кто, что, на кого слышал, правда, неправда, надо сказать. Далее. Невоздержанны. В чем? Да практически все. Во всем. Давай, давай, все время не хватает. Кому-то водки не хватает, кому-то курева не хватает, кому-то наркотиков не хватает, кому-то денег не хватает, кому-то жены не хватает одна всего. Кто-то уже стал пастором, не хватает, хочет президентом конференции стать. Не хватает и не хватает до гроба, а потом хватит сразу всем. Далее. Значит, жестокие, то есть нет любви, жесткость сердца, нет мягкости. Снисхождения нет. Не любящие добра, имеется в виду другому не любят добра делать, себя не любят добро. Далее, предатели. Бывает вот так, что кто-то о ком-то что-то узнал и сразу побежал другому рассказал. Тебя просили. Или тебя платят где-нибудь, я не знаю. Что тебе хочется так побежать и рассказать другому? А написано, если увидишь, услышишь голос проклятия, надо пойти и сдать в совет. Но Христос говорит, любишь ближнего, то что делай? Если он даже против тебя согрешил, что? Между тобой и им одним, правильно? Далее, если вам доверили, вы другому рассказали, это же предательство. Вы же тайну открыли. Наглый. Смотрите, какие слова. Наглый, напыщенный, более сластолюбивый, нежели боголюбивый. Вы поняли, почему люди не сливаются? С такими пороками никогда люди не сольются. А теперь вопрос. Почему люди не сливаются в последнее время? Мы будем читать эти пророчества. Я сейчас чуть-чуть только забегу наперед. Что в конце будут говорить мир и безопасность в церквах. То есть что? Мир грешникам. Евангелие проповедуется не Евангелие Царствия, а Евангелие благая, хорошая вещь, спасающая грешников с грехами. Потому люди и не верят. Пили это вино блудодеяния золотой чаши из Библии. Учение, оправдывающее свои грехи и пороки. Люди пили, пили, пили и пришли к чему? К какому убеждению? А это невозможно изменить. Ну а если невозможно изменить, то как церковь станет единая? Значит, это тоже нереально. Теперь вопрос. Так будет ли такая церковь заканчивать дело Божие на земле? Будет ли эта церковь когда-нибудь царством? Нет. Заметьте, здесь математическая логика. Бог воздвигнет царство. Оно будет слитно-монолитно. Его не разобьют. Оно устоит и выдержит абсолютно все. Так должны люди для того, чтобы быть членами того царства, должны уметь победить в себе вот эти пороки, которых мы сейчас считали. Должны? Должны. Бог обещает силу дать для этого? Да. Писание говорит, что это возможно или невозможно? Возможно. А в церквях почему-то говорят, что это невозможно. Только там на небе. Так заметьте. 5 стих. Имеющие вид благочестия. Ой, мы вот так рады вас видеть. А про себя можем сказать, ну и жрете же вы много. Или, ой, приходите, приходите в гости. А внутри, ой, как вы мне уже надоели своими гостями. Ну так же нельзя сказать вслух. Мы делаем вид... Ну что, как прилично говорим, а в сердце не хочется. Сказать человеку, знаете, вы мне уже надоели, идите к себе домой. Нет, мы так не говорим. Мы делаем вид благочестия, зеваем, опираем голову, начинаем спать, посмотрим на часы, намекаем, вам пора уже это. Домой. У вас, наверное, уже жена ждет. И детки, наверное, соскучились за вами. То есть сказать «идите» – ну, неприлично. Скажите, а мы такое тоже чувствуем? Чувствуем, да? И дальше. Смотрите, имеющий вид благочестия, силой же его отрекшийся. То есть, заметьте, силой чего? Благочестия. Силы не будет быть таковым. Таковых удаляйся. Седьмой стих. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Так заметьте, вот это царство Бог воздвигнет. И это царство, оно должно сделать людей похожими на Христа. В этом царстве должны быть появиться такие люди. Должно быть это перед вторым пришествием. Сейчас я хочу прочитать Матфея, 24 глава, там отдельные стихи только буду читать. 4-5 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Я сейчас говорю вот это, что не смешивается. Смотрите. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Слушайте, сколько будет Христов на земле? Один придет искать «Я Христос» или многие придут? Многие. Скажите, если и тот Христос, и тот Христос, и тот, и тот, и тот, скажите, они должны были быть едиными, если они действительно Христы все? А вы заметьте, каждый Христос, но против другого Христа. Я не раз говорю, созвать бы такую конференцию, свести в одно место этих Христов и посадить народ, чтобы народ посмотрел, как Христы между собою крестятся. Интересно послушать бы их разговор. Так заметьте, Христы будут... И все какие? Разные и не единые, и все Христы. Далее. 7 стих. «Ибо восстанет народ на народ». Смотрите. То есть разделение не будет. Опять-таки, заметьте, смешаются, но не сольются. «Восстанет народ на народ, царство на царство». Теперь слушайте, Христос предупреждает учеников: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, и чтобы вы не поддались этому духу и не шли народ на народ, ученик на ученика. Заметьте, что во всех церквах, во всех царствах, во всех народах что будет? Вот мы самые-самые хорошие, они самые-самые плохие, да? Вот мы будем против тех, и заметьте, конфессия против конфессии, да? И все христовые конфессии, все церкви Божьи, да? И заметьте, один на одного, если все христовые, почему не вместе? Потому что не христовые. Согласны? Христос предупреждает учеников: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Чем? Чтобы и вы не начали поддаваться вот этому духу. Чтобы вы не стали на этот уровень. И дальше написано, значит, восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, море, землетрясения по местам. Далее, с 9 стиха по 14. «Тогда будут предавать вас на мучения». Заметьте, люди будут предавать от чего? От того, что большая любовь, или от того, что ненависть? От ненависти, не от любви. И заметьте, в другом месте: «И в синагогах будут бить вас». Заметьте, в синагогах чему будет учить? Бить. Не любить, а бить. «Будут предавать вас на мучения». Смотрите, на мучения, даже не просто. «И убивать вас будут». Заметьте, вот почему будет не единство такое. «И вы будете ненавидимы всеми народами». За что? Все грызлись между собой, а вы не грызетесь и говорите: перестаньте, можно так жить. Да, вы будете как бельмо на глазу. Ваша жизнь, ваш опыт, ваше единство будет упреком всему миру. Так и не создали то общество людей, где мир царит, дружба, где любовь. Вас за это будут убивать. И этим докажут, что они не Богу служили, который есть любовь, а Богу, который от начала был человекоубийца, и который и людей подстрекает, чтобы убивали друг друга. Помните 8 глава Иоанна, где сказано, евреи говорили, иудеи говорили Христу: «Мы семя Авраама». Он говорит: «Если бы вы были семя Авраама, вы бы делали дела Авраама». Мы семя Христа сегодня говорим. Если бы мы были семя Христа, мы делали бы дела какие? Христа. А ныне ищете убить меня. Или исключить за то, что кто-то что-то сказал. Правду какую-то. И дальше Христос говорит: ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человекоубийцей от начала. И написано, и тогда соблазнятся многие, когда вот это будет предательство и ненависть. И смотрите, соблазнятся, то есть прельстятся, и будут обмануты, и станут на тот же уровень. И смотрите, и друг друга будут предавать. То есть, если ты меня предал, тогда я что сделаю, как бы? И я тебя предам. Вы слышали, когда было ГКЧП, эти ГКЧПистов арестовали, помните, да? Вы помните суд, хоть одного судили? А знаете что? Об этом не пишут в газетах и по телевизору не говорят. А знаете почему? Они в одной каше варились. Они там договорились очень быстро. Они, те ГКЧПисты сказали, вы хотите нас потопить? А тонуть будем вместе. Там все друг за друга знают, кто что делал. Поэтому, если ты меня будешь предавать сейчас в суд, я тебе сдам, и мы вместе сядем. А так ты губернатором будешь такой, такого края, а я такой области. А так будем вместе, на одних нарах. Договорились. Так здесь речь идет, что верующие дойдут до чего? Их начнут предавать, и они сорвутся, отступят от принципа божественной любви. И тоже бы что я буду делать? Соблазнятся многие. Ах, ты так со мной? Ну тогда и я с тобой так, да? И друг друга будут предавать, это те, которые шли по Божьим путям. И возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих. И заметьте, а уже пророков сегодня много? Я не говорю каких. Их много? Они могут объединиться в одну конфессию? Никак, никогда. Но будет время, когда они все в одну конфессию объединятся. Знаете, когда это будет? Когда появятся дети Божьи, Царство Небесное. Когда все поймут на фоне их, что они несут заблуждение и ложь людям, тогда у них резко будет любовь. Они объединятся с одной целью, чтобы побить детей Божьих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, а значит и охладеют что? Отношения. Будут как бы разъединяться, чужими становиться люди. Претерпевший же до конца спасется. Заметьте, признак второго пришествия, что будет происходить? Даже в церквях будет вот такое происходить. Не говоря уже про политиков, про партии, про народы, про царство. Претерпевший же до конца спасется. То есть, заметьте, претерпевший же до конца, то есть будет силу этого Царствия Божьего иметь внутри и не сорвется, устоит. И проповедано будет сие Евангелие Царствия, заметьте, Евангелие, которое объединяет, которое может претерпеть до конца и не разрушить отношения между людьми. Даже по отношению к врагам любовь нужно сохранить. Будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной, то есть, заметьте, я сейчас на что хочу обратить ваше внимание. Вы помните, камень, который был оторнут, наполнил всю что? Землю. А здесь что сказано? Евангелие о царстве, то есть будет Царство Небесное, будут люди, которые примут эту истину, отобразят в жизни. Они понесут Евангелие, и вот эти люди, вот это царство, и вот это Евангелие, дающее силу претерпеть, будет тем камнем, который наполнит всю землю. Заметьте, по всей вселенной будет эта весть. И знаете, почему с камнем сравнивается? Вы помните, камень ударил по истукану, и все разлетелось, да? Когда появятся вот эти люди, когда появится вот эта сила, они не будут, эти люди, ни воевать, ни убивать, ни нападать. Но ихняя жизнь, ихние слова, ихнее Евангелие будет неоспоримо. Другие будут говорить много слов, эти покажут, скажут два слова, и ихняя теория разрушится. И это, заметьте, по всей вселенной будет это Евангелие, то есть вся земля будет что? Освящена этой истиной. Весь мир будет гудеть, тема номер один будет именно вот это. И тогда придет конец. То есть вы поняли, когда конец придет? Пока этого еще нет, конец не может быть. Если сегодня будет конец, то это позор для Бога, да? Так Бог и не смог этому миру показать. А нам, христианам, не стыдно, что верующих много, а веры у верующих нет? Вот чтобы сделать шаг навстречу Богу, чтобы это исполнилось. Итак, когда увидите извините, что я так скажу, эту мерзость запустения. Вы поняли, о чем я говорю? Какая мерзость запустения? Ни любви, ни мира, ни радости, ни единства, ни взаимопонимания. Заметьте, нет Бога, нет любви. Нет любви, нет Бога. Нет Бога, запущенная церковь, запущенный огород. И заметьте, мерзость запустения, что это за мерзость? Гордость, обиды, крик, гнев, сплетни, зависти, обиды. Можно сказать, что это мерзость? Мерзость запустения. Запущенный огород зарастает вот такими сорняками. Народ Божий. Почему это происходит? Ну, я думаю, что, наверное, потому что народ Божий не с Богом. Почему утюг не нагревается? Говорит, вы не всунули, говорит, вилку в розетку. Кому мы отдаем себя в рабы для послушания, того мы и рабы, правильно? Чуть, если поддаемся раздражению, то становимся еще более раздражительными. Поддаемся зависти, которую сатана нам подкидывает, становимся завистливыми. Так смотрите, когда увидите мерзость запустения, где? Реченную через пророка Даниила, о котором мы сейчас читали, стоящую на святом месте. А где святое место? Где храм, где церковь? Молитвенный дом. И заметьте, где она будет стоять? На святом месте, в церкви будут, на святом месте из-за кафедры учить чему? Мы же не можем быть без греха, правильно? Это только на небе, это только Христос здесь на земле мог это сделать. А на небе это только будет у нас. Смотрите, мерзость, стоящая на святом месте, читающий что? Да разумеет, что этому святому месту уже нет места под небом. Эта церковь уже не церковь. Соль уже не соль. Свет уже не свет. Еще одно место прочитаю. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 34 по 35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Заметьте, почему он говорит новую заповедь? Что они до сих пор старались не убивать, но не имели чего друг к другу? Любви. Да, они не убивали друг друга, но не любили. Он говорит, новую заповедь, более глубокую, хочу вам открыть, чтобы вы долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Я сейчас хочу обратить внимание на вот эти слова «новую заповедь». А когда будем читать пророчество из Откровения 14 главы, там 144 тысячи поют как бы новую песнь, помните? Мы уже говорили немного на эту тему. Вот она, песня эта. И дальше написано, «Потому узнают все, то есть все люди на земле, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, а если доктрины будем иметь правильно, все узнают, что мы ученики». Нет. Не к доктринам людей тянет, а к чистому, доброму, мягкому сердцу, если оно есть у человека. Так заметьте, признаком истинности является, если мы будем иметь любовь между собой, если мы сольемся, будем едиными. Вот, я сейчас читаю эти стихи, чтобы вы поняли, Бог воздвигнет царство. То есть, какая истина будет в основе, в фундаменте этого царства? Истина, способная освободить нас от пороков, которые нас делают не едиными, правильно? Мы же друг друга недолюбливаем за что? За грехи наши? Так вот, чтобы объединиться, нужно освободиться, и Бог даст именно вот эту истину, Он ее дает из своего слова, чтобы мы устранили грех, освободились от гордости, обидчивости, раздражения, да, и что сделали? Научились любить любовью Христовой друг друга. Далее хочу прочитать еще из 1 Тимофея, значит, 1 послание Тимофея, 4 глава. Первый стих. Ну, по третьей можно прочитать. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Это о верующих идет речь. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять пищу, я хочу просто сделать ударение, произойдет отступление от веры. И как оно произойдет, как оно осуществится? Отступят от чего? Есть одно такое выражение одного христианского автора. Когда церковь теряет силу и способность влиять на других людей, то тогда она прибегает к насилию. Правильно сказано? И смотрите, отступят некоторые от веры. То есть, заметьте, вера Христова к чему ведет? Не к насилию, а своим отношением, своим примером покажи, чтобы человек тоже это принял, да? Но опять-таки, своим отношением, своим примером, своей терпимостью, своим снисхождением, это же любовь? Это будет объединять, это будет сплачивать людей. А там, где будут запреты, там вызывается отвращение к Богу и к церкви, правильно? А значит, и разделения пойдут. Далее. 2 Тимофея 4 глава. Со 2 по 4 стих. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». То есть, заметьте, чтобы эти люди... Это вот третья глава мы читали, «В последние дни наступят времена тяжкие, люди будут вот такие, злые, да?» И Тимофей, Павел пишет Тимофею, «Проповедуй слово какое, чтобы вот этих пороков не было, иначе церковь не будет едиными и не будет церковью вообще. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким, заметьте, не с раздражением, не с возмущением, потому что это... просто отделит их, прогонит их от тебя, а с долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, заметьте, учения здравого не будет, и заметьте, здравое учение о чем? Об образе жизни, об отношениях между людьми. О басне родословие бесконечное, Павел пишет Тимофею. Вы помните, о каких родословиях и баснях идет речь? О законе, о десятинах, о елее, о рукоположении, о вечере в стопках или в чашах, или там крещение с полным погружением или с неполным. Я сейчас не говорю о том, что это вообще не надо делать. Речь идет, спор о чем идет сегодня? О доктринах, о формах, о обрядах, о днях. Это басни и родословия бесконечные, от которых не бывает назидания в вере, а больше разделений, да? А заметьте, как сказано, здравое учение, здоровое, дающее здравость. Какое бы учение ни было, если мы не становимся едиными, не здравое учение, согласны? Здоровье не дает. Ведь у нас же цель стать здоровыми, едиными, любящими. Но по своим прихотям будут избирать учителей себе, которые льстили бы слуху. То есть, заметьте, будет потакание греху, будет оправдывание греха, и что произойдет? Отступление. Потому и царства сегодня такие. И от истины отвратят слух. И обратятся к басням. Каким басням? Да про кого-нибудь говори, только не про нас, пожалуйста. Про грех Давида. Про то, что Моисей ударил лишний. Про Самсона, который там заблудил. Про нас только не надо рассказывать. Дальше читаю. Еще такой стих. 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Скажите, за что будут гонимы? За то, что живут благочестиво. Что в этом плохого? Те, кто говорили, что так невозможно на земле, а те, которые на земле будут жить, ихняя жизнь, ихний пример будет что делать? Разоблачать их теорию о невозможности жить так. Так заметьте, если они будут гнать тех, которые живут благочестиво, а эти будут любить своих врагов, а те будут говорить о любви, ну как увидят этих людей, что будут делать? Гнать живущих благочестиво. То есть говорящие о благочестии, но не живущие, будут гнать кого? Живущих. Потому что ихняя жизнь является упреком, укором ихнему учению и ихнему положению. Теперь заметьте, Матфея 24 глава, за что вы будете ненавидимы? Вы будете представлять угрозу для всего мира. Заметьте, пока не было Христа, фарисеи, саддукеи и иродиане спорили между собой, кто из них духовнее и умнее, правильно? Когда появился Христос, что все поняли? Что все одинаковые. И на фоне Христа довольно-довольно бледно выглядят. За это они объединились из-за этого и стали гнать Христа, и дошло до того, что они его распяли. Так заметьте, за что будут детей Божьих гнать? Камень упадет, ударит по истукану, и что сделает? Разрушит. Как дети Божьи разрушат? Вот этот общественный, государственный, политический, религиозный, философский строй, как разрушит? Партии говорят о том, как лучшую жизнь сделать? В церкви говорят об этом? Политики и философы говорят? А дела-то нет. Далее, сколько профессоров, сколько докторов, сколько богословов, сколько ученых? Жизнь идет по-старому? Да, сегодня все выглядят учеными, но когда Бог изберет не ученых, когда эти не ученые покажут всему ученому миру, как можно без грамоты вашей, без ваших институтов, а с грамотой Божьей, я не говорю, что это с упреком будет сказано, а жизнью покажут. Вы согласитесь, что все светила поблекнут, что профессор вдруг себя кем почувствует? Студентом, который прогуливал лекции и не усвоил элементарного материала. Вы знаете, что это будет удар всем политикам, всем церквям, всем теоретикам счастливого будущего? За это возненавидят этих учеников. Те говорят о слитности и единстве, а эти имеют. Все поймут, куда надо ходить, где надо учиться и от кого учиться. Но гордость разве позволит всем согласиться с тем, что мы что-то не так понимали? Колоссянам 2 глава, со 2 по 3 стих. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Заметьте, Павел пишет Колоссянам, чтобы вы утешились, соединенные в любви, заметьте, чтобы вы в любви должны соединиться для всякого богатства и совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа. Что это за тайна? Отца и Сына. Что за тайна? Как я в Отце, так и Отец во мне. Это две личности. Но почему вот так сказано? Тайна. Вы все верите в то, что Отец и Сын едины? Христос говорил, видевший меня, видел и Отца. Я полная его копия. Так что все, что видите во мне, как бы, вот такой и Отец. Можете себе представить. Вы все верите, что Отец и Сын едины? Теперь смотрите. А мы верим в то, что и мы можем быть такими едиными. Пробуем верить, да? Смотрите, нам нужно собираться для чего? Для того, чтобы познать тайну, как вот они так слились, что так гармонично сочетаются. Вот чем верующие должны быть занятыми. Вот познали ученики тайну Отца и Сына, вот между ними и началось. А почему сказано «тайна»? Потому что и для царей, и для политиков, и для философов. Вы согласитесь, что это, если брать практически, это тайна, как сделать? Где на земле то царство, где на земле та церковь, где вот то, что было в первой христианской церкви? Это тайна за семью печатями. И вот, заметьте, Павел пишет, что эта тайна должна быть явной, правда? Помните, Павел пишет такие слова? «И беспрекословно». Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Какой? Христовой, да? То есть, что то, что было в Отце, здесь на земле, в человеческой плоти, в Христовой, что видно? Бога. И эта тайна, как бы что? Становится явью. Далее, Филиппийцам хочу прочитать еще место одно. Филиппийцам 1 глава, с 27 по 30 стих. Только живите достойно благовествования Христового. Чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Заметьте, за какую веру единодушно нужно подвязаться? Евангельскую. Что это за вера евангельская, и почему за нее единодушно, одною, единою душою, то есть люди разные, души разные, но нужно что? Единодушно подвязаться. Сейчас мы прочитаем, что это за вера евангельская. «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него таким подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Отец, смотрите, что это за вера евангельская, за которую нужно подвязаться единодушно. То есть, вера евангельская должна объединить, сроднить людей, сделать одним телом, одним организмом. И нужно всем не только веровать в это, но еще что? Единение не может быть без страданий. Кто-то аккуратный, кто-то неаккуратный. Скажите, аккуратному с неаккуратным вместе объединиться страдания будут? Особенно, ну и неаккуратный страдать будет, когда аккуратный его начнет к общему знаменателю. Ну и аккуратному будет, что не положит аккуратно, этот вечно испортит. Спокойному и раздражительному придется страдать, чтобы объединиться. Так заметьте, нужно единодушно, да, мы все разные. И нужно еще пострадать за веру евангельскую. Как пострадать? Неаккуратному придется свою неаккуратную и обидчивую плоть прижимать, чтобы не отвечать злом за зло. Аккуратному придется тоже свое раздражение распинать. И теперь смотрите, что значит подвязаться единодушно за веру евангельскую. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какое хоть чуть-чуть, если есть какая отрада любви, хоть ну, большой любви нет, но хоть чуть-чуточку есть, чуть-чуточку. Если есть какое общение духа, ну не сильно мы находим общий язык, ну немножко как бы есть, суббота объединять, или воскресенье, или языки, или пища, хоть чуть-чуточку. Если есть какое милосердие, чуть-чуточку, и сострадательность, то дополните мою радость, Павел пишет. Имейте одни мысли, не пытайтесь наперекор друг другу доказывать. Здесь речь не идет о том, что одинаково думаете, нет. Думайте по-разному, как кому думается, только имейте одни мысли какие. Я не буду его обижать и доказывать свою точку зрения, а он будет думать этой же мыслью. Я не буду доказывать, что моя истина лучше его, да? Имейте одни мысли, имейте ту же любовь какую, какая у Христа к каждому из нас. Будьте единодушны и единомысленны, то есть в чем? Старайтесь не спорить и не доказывать. Старайтесь не унижать и не выставлять себя, что вы лучше или выше другого. Ничего не делайте по любопрению, то есть не вступайте в прение, не спорьте. Или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Для чего? Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Заметьте, преклонилось, то есть пошли за ним, поверили и соединились с ним, да? Заметьте, он привлек к себе и сделал едиными всех. Каким путем? Путем насилия, путем раздражения, путем церковного порядка или путем чего? Себя смирил. Вы поняли, как он подвязался за веру евангельскую? Вы поняли, что это за вера евангельская? Вера евангельская – это не вас смирить, а кого? А себя. Не чтобы вам было больно после моего слова, а пусть будет мне. Пусть я потерплю. И заметьте, вот с этой верой евангельской Христос такую веру принес на землю. Я себя распну, а не вас. Пусть мне будет хуже, а вам лучше. Правильно? И вера во Христа – это вера вот в этот евангельский образ жизни. Отношение к другому человеку. О другом заботиться, а не себе. И заметьте, вот эти одни и те же мысли должны быть у кого? У каждого. Вы поняли? Одна душа в чем? Я не хочу вам сделать плохо. А у вас эта же душа какая? Вы не хотите мне сделать плохо. Я снизойду к вам. А вы говорите, а я снизойду к тебе. Вы согласны, что это шаги к примирению, к единству? Я для чего читаю сейчас эти стихи? Стихи, которые говорят и направляют христиан во все века, направляли к чему? К слитности, к единству, к любви. К тому, чтобы показать на земле образец, как на небе живут, по каким законам могли бы жить жители этой земли. Заметьте, вокруг народы, империи не живут поэтому, партии не живут поэтому, и церкви не живут поэтому. Так не во что верить, не за кем идти, только говорят об этом. И заметьте, сказано, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот так же нужно распинать себя и смирять себя. А дальше написано, что как пред Ним преклонились, то так же и пред вами потом преклонятся. То есть к вам прильнут, у вас увидят человека, который похож на Иисуса. И дальше написано. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, я добавляю слово, точно в славу Бога Отца, то есть подобие, копия. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Слушайте, а от чего мы должны спасаться? Уничижая себя, смиряя свое «я», свою обидчивость, не воздавая злом за зло, распиная свою обидчивость, что мы делаем? Спасаем кого? Самого себя. А если мы спасаемся таким образом и становимся похожими в смирении и любви на Христа, мы можем тогда и других спасать? Каким образом? К нам потянутся, с нами захотят дружить, нас будут любить, за нами будут ходить, их не надо будет заставлять. Иди крестись в мою церковь, ходи за мной и подчиняйся мне. Любовь, она все это выполнит без какого-либо приказа. А дальше написано, если будем совершать свое спасение со страхом и трепетом, то есть боясь причинить боль другому человеку, то Бог производит в вас и хотение действий. Заметьте, в ком? У вас по своему благоволению, но не во всех, а в ком? Кому благоволит, а кому благоволит? А к тому, кто со страхом и трепетом совершает свое спасение. Заметьте, вот путь к единству. Еще пару мест читаю. Ефесянам 4 глава. Павел пишет с 1 стиха. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И заметьте, как это делается. Со всяким смиренномудрием, без выступливости, с кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Заметьте, это все я читаю, как другие апостолы писали, говорили о чем? Должны слиться, должны слиться, должны слиться. Не сливались, уверовали, что это невозможно. Но перед вторым пришествием должны люди обратить внимание на эти стихи, чтобы быть царством? Должны спеть эту песнь о единстве и любви, как бы новую. Не новую, старую, но забытую, которую не пели, в которую даже не верят. И дальше написано, стараясь сохранять единство духа, заметьте, не только единство слова, а единство настроения в союзе мира. Чтобы один стремился к миру, и другой к миру, и между вами произошел как бы что? Союз двух людей, стремящихся к миру, а не к войне, к единству, а не к разделению. И дальше написано, одно тело ведь как бы должно быть, и должен быть один дух. Вот в одном теле один же дух, так и вы. Вы же в одно тело идете, и у вас должен быть один дух. И заметьте, какой дух? Не сделать больно один одному. Лучше самому потерпеть. Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде. Заметьте, какая надежда нашего звание. Соединиться в одно тело и стать одним организмом Христовым. Один Господь. И заметьте, Он говорит и мне, смири себя, и вам. И Отец всех, а не только меня, как иногда кажется. Заметьте, что если я говорю, Бог меня слышит, тебя не слышит, это уже не к единству, к разделению. Который над всеми, а не только надо мной. И через всех может говорить, а не только через меня. И во всех нас. Только в разной степени. Но моя же степень все равно больше, чем ваша. Мне хочется сказать. Поэтому и мира нет из-за этого. Потому что через себя больше Бог действует. Вы понимаете? Когда человек это подчеркивает и выделяет себя, это разделяет. И дальше. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть не одинаковая. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. То есть Христос вошед на высоту в глазах людей, пленил их сердца в послушание себе и дал дары. А как он пленил, как он их соединил с собой, как он стал единым? А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Люди, живущие в грехах, живут как бы где? В гробах. Они как бы мертвецы. А для того, чтобы он стал великим в их глазах, чтобы они за ним пошли, как за вождем, он должен был куда снизойти? На уровень этого падшего человека в преисподние места земли стать на уровень грешника и не осудить его, а принять его с любовью, да? И что происходит? Заметьте, если человек может вас понять с вашим грехом, опускаясь на ваш уровень, он в ваших глазах великим становится? И дальше вы за ним идете. Вот так Господь приобретает свое царствие. Каким путем? Унижаясь, смиряясь, не осуждая, терпя, снисходя. И таким образом становится великим. Заметьте, тот, кто стремится к величию в глазах людей, падает в глазах людей. Кто гордится, кто якает, о нем думают как о худшем. А кто делает хорошо и остается скромным, о нем говорят как о великом человеке. Правда? Авторитет его возвышается. И дальше, смотрите, написано. Нисшедший, то есть опустившийся до уровня человека, только не в грехах, а в снисхождении. Нисшедший, он же есть благодаря этому и восшедший. Кто смирит, того Бог возвысит, так? Восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И если мы, заметьте, будем смиряться, унижаться, то мы в сердцах этих людей станем великими и сможем любовью наполнить того, с кем общаемся. И дальше написано. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? Чтобы они восходили. Каким путем? Путем нисхождения в преисподней земли, места земли. Он поставил таких людей, которые тоже способны, по примеру Христа, снизойти до уровня падшего человека. И таким путем будут тоже наполнять любовью других людей, паству, как и я наполнил 12 учеников. И дальше сказано. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения, не на дело начальствования. Заметьте, почему мир не единый? Почему не сливается? Все лезут куда? В начальники. Муж над женой, жена над мужем. Родители над детьми, дети над родителями. Партия над партией, ученый над ученым. Спортсмен над спортсменом, соревнование за первенство идет, да? Певец с певцом соревнуется. Книга рекордов Гиннеса, смотрите, одни спортсмены. И все лезут в начальники, хоть в чем-нибудь, да, кого-то обогнать. И заметьте, кого он послал одних апостолов, других пророками? Тех, которые знают, как это объединить. Как слить воедино разных людей. К совершению, то есть к созиданию святых. Сначала их нужно сделать святыми, очистив от вот этого плотского, что было в них. На дело служения, то есть не на дело начальства. Не заметьте, там, где есть начальники, там нет тела. Где есть служение, они чувствуют себя начальниками очень важными. То что происходит? Где служение, там единение. Где начальствование, там разделение. Где борьба за власть, там не будет никогда мира. Царству этому уже пришел конец. для созидания тела Христова. Это объединение. Заметьте, созидание тела Христова – это что? Слияние, должны слиться, не только смешаться. Вот то, что мы читали, допустим, в Ефесянам, в Колоссянам, в Филиппийцам. Вы заметили? Если есть какое утешение, то я прошу, что? Это они смешались, пришли в одну церковь, а теперь дальше что нужно делать? Сливаться, чтобы стать царством. И дальше написано, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, какой веры? Доктрины. Единство веры. И вера, действующая любовью. Что бы я ни сказал, но я должен сказать в вере Христовой, без упрека, без превозношения, без раздражения, да? Все придем в единство веры. Мы будем разные, у нас дарования будут разные, мы, может, по-разному будем понимать, но мы будем иметь единую веру. И наша вера будет говорить, не делай ближнему зла, люби ближнего, как самого себя. Тебе не нравится, что тебе так говорят, и ты так не делай. Вот оно, единство веры. Здесь речь вообще не идет о доктринах. И познание Сына Божия в мужа совершенно, то есть заметьте, что тело Христово, когда срастется, вот мы все члены, кто глаз, кто рука, кто ресница, кто язык, кто желудок, да, кто сердце. И заметьте, когда мы вместе соединимся, сроднимся, когда не будет главных и второстепенных членов тела, что, то тогда мы отобразим кого? Мужа совершенного. Это кто? Христос. То есть заметьте, церковь должна показать миру кого? Христа. Монолитного. А этот Христос состоит из многих членов. Доколе придем в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть, заметьте, вот как Христос стал, ну, таким совершенным, что мы, собравшиеся разные люди, должны стать на кого похожими? На Христа в полной мере, в полном возрасте Христова. Что все придут и скажут, как вы разные, с разных церквей, разного образования и воспитания, как вы вот так можете вместе жить? Вот это то чудо, которого Бог ожидает от нас, чтобы мы показали миру. Это та тайна, которая сегодня еще закрыта для этих царей, правителей, князей, пасторов, церквей, философов. Вот эти мысли, которые тревожат дух тех людей, которые хотят знать, как этого достичь, но не знают, как. Скажите, миссия это на ком лежит? Кто должен этому миру это принести? Мы с вами. Вы помните первое послание к Коринфянам, первая глава, где Павел пишет о том, что он слышит, что в церкви есть Павловы, Кифины, Аполлосовы, да? И он говорит, разве разделился Христос? То есть там Павел речь к чему ведет? Что не должно такого быть. Христос не разделился. Далее. Кифа, Аполлос, Павел тоже не разделились. Если между нами разделение, то не плотские ли мы? То есть какое царство? Это царство Бога или царство сатаны? Естественно. Если ненависть и разделение, это уже не Господь. И в завершение еще одно место хочу прочитать вам. Из послания апостола Павла к римлянам. 8 глава, с 14 стиха. Выше, значит, 8 глава с 1 по 13 стих. Здесь Павел пишет о том, что мы должны жить не по плоти. Мы должны умертвить дела плотские, чтобы жить. А 14 стих говорит, ибо все водимые Духом Божьим, слушайте, если мы водимы, управляемы, Духом Божьим суть Сыны Божьи. А признак их какой? Дела плотские должны быть умерщвлены. Все, водимые Духом Божьим, не живут по плоти. То есть у них уже воцарился кто? Иисус. Потому что вы не приняли духа рабства. Имеется в виду духа рабства греху. Мы не должны быть рабами греху, чтобы опять жить в страхе. Но приняли духа усыновления, в котором взываем Авва Отче. То есть, освободились мы от греха, не стали рабами греха, и наше сердце как бы поет, Боже, Боже, как я тебя люблю, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть поступаем так, что совесть наша не суждает нас за наши поступки. А дальше сказано: а если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если с ним только, если только с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. И теперь самая главная мысль. Ибо думают, что нынешние временные страдания какие? Распять нашу плоть надо. Вот они, страдания. А нам хочется поступать, доказывать, обижаться. Мы считаем себя справедливыми. Нас несправедливо обвиняют. Есть такое у нашей плоти чувство. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание, которое мы должны претерпеть, ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Что это за слава? Слава Христа. Его характер должен открыться в нас. И дальше смотрите. Ибо тварь, то есть творение Божие, которое на земле, вот эти цари Навуходоносор, князья, политики, люди, верующие, неверующие, смотрите, ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Слушайте, какого откровения? Заметьте, выше читаем. С тою славою, которая откроется, то есть явится, покажется, да? Тварь ожидает откровения. Какого откровения? Ну, кто откроет путь? Кто эту тайну откроет, да? Как нам объединиться? Как научиться жить в любви, мире, радости и единстве? Тварь с надеждой ожидает откровения кого? У кого это откровение может быть? Помните, Даниил сказал, кто дал вот это откровение? Кто дал узнать эту тайну? Бог. Сыны Божьи, как бы самые близкие к Богу. Он им должен дать. Теперь вопрос возникает. Если нам не дает, то сыны мы Божьи или нет? Называемся только. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, то есть откровения славы, чтобы кто-то показал образец жизни, любви, мира, единства. Потому что тварь покорилась суете, то есть грязи, греху, не добровольно, но по воле покорившего ее. От рождения у нас это уже в крови, да? Обиды, зависти, гордости. Но заметьте, да, покорилась тварь, но она находится в состоянии чего? В надежде. Заметьте, стремление же не угасает у людей, ну, что может где-то когда-то жизнь заживем, да? Может когда-то жизнь изменится. Думают, пишут, стихи слагают, но не знают. А мы говорим, что мы знаем, но ничего открыть, ничего показать. Кроме как дни, пищи, обряды, доктрины. И заметьте, в надежде она, тварь, находится, что и сама тварь, как я добавляю, когда увидит откровение славы Божьей и узнает, как они изменились, что и сама будет освобождена от рабства тлению, то есть от рабства греха. Грех как гниль, расплевает человека, гниет человек. И заметьте, а будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Что эти люди должны освободиться от греха и быть едиными, Христа показать. И заметьте, это и есть откровение, которого ожидает весь мир. Вы чувствуете, с Даниила 2 главой перекликается как, что в конце тех дней, последние дни, в одни тех царств, что произойдет? Откроется всему миру вот этот камень, вот это царство. Откроется и покажет всему миру откровение, как быть вот такими едиными. Я пример хочу привести. 144 тысячи – это будет невеста Христа, согласно Библии. Все спасенные будут званы на брачную вечерю. Гости, которые тоже удостоятся вечной жизни. Но 144 тысячи – невеста и 144 тысячи человек. Но они как одна невеста. Вы поняли, о чем там речь идет? Как я в отце, так и они да будут во мне, да? Они были едины со Христом, каждый в отдельности, и стали едиными между собой, друг с другом. Он с ними будет обращаться как бы с одним человеком. Вы понимаете, почему я это говорю? Они будут разными людьми. Но настолько единство, взаимопонимание будет, как у отца и сына. И дальше сказано. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. От чего? Говорят мир, а мира нет. Говорят дружба, любовь. А говорят люди, о любви не бывает. Говорят, счастье. А делают татуировки на теле, нет в жизни счастья, да? Вся тварь стенает, то есть желание есть, но ответа нет, откровения нет, результата нет. Практически, чтобы показать. И не только она, заметьте, мучится и стенает до ныне. А и кто? И не только она, но и мы сами. Скажите, тут есть такие, которые мучаются? Есть те, которые живут в полном единстве. То есть я хочу сказать, мы якобы верующие, а ведь тоже не получается дома, в семьях, правда? Не со всеми. Если с одним получается, с другим не получается. В церкви мы видим нет, я говорю вообще в церкви, в любой. И мы, сыны Божьи, через кого должно было быть откровение, мы сами стенаем и мучимся. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, слушайте. Усыновления ожидая, искупления тела нашего. А почему мы еще не усыновлены? Заметьте, когда мы усыновлены? Я вам читал. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Все, постоянно подчиняющиеся Богу, являются кем? Сынами. А если мы не постоянно водимы Духом Божьим, а чаще водимся обидою, завистью, раздражением, чьи сыны? Дьявола. И заметьте, мы ожидаем усыновления. То есть, мы имеем начаток Духа. А что такое начаток Духа? Молочная истина, вера у Бога, не курить, не пить, оставление мертвых дел, да? Рукоположение, крещение, вера в загробную жизнь, состояние души после смерти, где будет тысячелетнее царство. Вы поняли, о чем речь идет? Мы стенаем, потому что у нас начаток истины какой? У нас в основном доктрины, пищи, церковный порядок, да? Начаток. Заметьте, когда мать кормит ребенка, младенца грудью, это начаток Духа? Это начальная пища или это до смерти будет? Это на этом уровне. А потом зубы вырастут, уже надо будет что-то кусать и грызть, да? Готовить. И пища будет намного более сложная. Если наша вера на уровне доктрин, то неудивительно, почему мы сами стенаем и воздыхаем, мы мечтаем о чистой святой церкви, но ее нет, а она должна начаться с кого? С вас или с меня? Каждый должен сказать, с меня, правда? А мы ждем с другого. И дальше написано, ибо мы спасены в надежде. В какой? Если будем усыновлены, если Господь Духом Святым воцарится в сердце, это наша надежда, к чему мы стремимся, то что будет? Спасение для нас. А если он не воцарится, я буду продолжать хромать на оба колена, я буду подчиняться духу плотскому, то что будет? Моя надежда не оправдается. На этом я заканчиваю вот сегодняшнюю тему нашу, да? Говорю просто одну мысль. Заметьте, вот она наша надежда, вот она наша вера, вот это откровение сынов Божьих для людей мира. И заметьте, и вот то пророчество, что в последние дни Бог воздвигнет царство, где люди покажут царя во всей силе, действующего в сердцах людских. И тварь, если она ожидает, то что сделает? Те, кто ожидали, кто алкали и жаждали правды Божьей, хотели увидеть настоящее, они сразу пойдут. И вот начнется тогда массовый выход из церквей. Либо церковь будет меняться, и тогда в этой же церкви она останется церковью, и будет другое служение, служение любви. Или, если там начнут гнать, то люди начнут уходить. И уходить вот в это царство люди увидят, люди скажут, если есть такие люди на земле, если они так говорят, если так в Библии написано, и они так живут, пойди посмотри, пойди послушай, да? Если там такие отношения, что друг без друга люди не могут, что каждый думает друг о друге, если я туда пришел, и я чувствую себя там принятым, не через водное крещение, а через сердце. Я хочу быть на небе с таким Богом и с такими людьми, если и там такая атмосфера. Только за такой истиной люди могут пойти серьезно. Вот когда вот эта евангельская весть будет во свидетельство всем народам, вот эта весть, тогда придет конец. Аминь.